темном костре рябин. Текст читает Дарья Пуршева. Предисловие автора. Возникает искушение включить в эту категорию и убеждение психоаналитиков, что женщина по натуре – мазохистка. Совершенно ясно, что функция такой идеологии – не только примирить женщину с ее подчиненной ролью, представляя эту роль как единственно возможную, но также заставить ее поверить, что эта роль именно то, о чем она мечтала. 13 января 2019. Комментарий читателя книги Зигмунда Фрейда «50 оттенков боли. Природа женской покорности». Уже как несколько лет я работаю в Центре по психологической помощи женщинам, пережившим сексуальное насилие. Многие из моих пациенток – женщины, которые годами терпят насилие в семье. И то, что они смирились с подобным отношением к себе и ничего не пытаются сделать, чтобы это предотвратить, кажется странным со стороны и на первый взгляд. Синдром виктимности, природу которого объясняет Зигмунд Фрейд, термин «виктимность» был введен в психологию позже. Появляется в женщинах не сразу, он не является ее сутью и природой, а только внешние обстоятельства заставляют женщину чувствовать себя жертвой. Очень немногие способны вырваться из замкнутого круга. Героиня моей повести это сделать смогла. У нее хватило смелости преодолеть себя, свой страх и неуверенность и решиться на поступок. В основу сюжета легла реальная история о том, как молодая жена сбежала от мужа с его младшим братом на край света, на суровый холодный Дальний Восток из одного поселка в Украине с благодатным щедрым климатом. Парень, отбывший срок наказания за старшего брата, мать, которая испытывала материнскую любовь только к одному из сыновей. У главных героев моей повести есть реальные прототипы, поэтому многие эпизоды покажутся слишком обыденными и повседневными. И все-таки, отбрасывая мрачные ремарки психоанализа, о которых упоминается в начале предисловия, я с уверенностью могу сказать, что моя повесть – это не любовная история. Это история любви. Любовь к женщине не требует покорности и подчинения от самой женщины. Она ничего не требует взамен, и только тогда это настоящая любовь. Если мужчина чувствует иное, это что угодно, только не любовь. Глава первая. Жестокий праздник. Мы сами избираем свои радости и печали задолго до того, как испытываем их. Джебран Халиль Джебран. Огни неоновых ламп ярко мерцали разноцветными красками. Синий переходил в зеленый, а ему на смену мигал желтый. Стеклянные витрины, мимо которых проходила тоненькая хрупкая девушка, одетая в старенькое, не по сезону легкое пальто, были разукрашены гирляндами, серебряными нитями дождя и кричащей рекламой распродаж. И только бросив равнодушный взгляд на них, Катя вспомнила, что сегодня католический сочельник. Значит, завтра католическое Рождество, праздник как-никак. И вспомнив это, девушка метнулась в открывающуюся дверь супермаркета. Внутри спасательное тепло окутало съежившуюся от декабрьского холода девушку. Играла негромкая веселая музыка, напоминающая о том, что скоро начнутся праздники, которых так ждут дети. «Что подарить Мише?» – растерянно думала Катя, бросая быстрый взгляд на полки, забитые разноцветным товаром. «Денег немного, был только аванс, который я уже успела так неосмотрительно потратить». Так и не выбрав среди праздничной мишуры подарок, девушка прошла к отделу со сладостями и взяла большую шоколадку, на обертке которой Санта-Клаус спешил по небу на санях, запряженных оленями. Конечно, о подарке для Миши надо было побеспокоиться заранее, но ничего, скоро зарплата, и можно успеть до Нового года купить большую коробку лего-конструктора и еще книжку. Миша только-только научился читать по слогам. Да, она еще успеет приготовить настоящий подарок, а пока пусть будет шоколадка. Тоже неплохо. Миша обожает сладкое. Уже возле кассы девушка вспомнила, что и ей самой нужно что-нибудь поужинать, и прихватила пачку молока и творога на завтрак. Ей одной хватит. Темнота двора резко контрастировала с радужной иллюминацией бульвара. Лампочка в подъезде уже неделю как перегорела, поэтому Катя достала из сумочки фонарик. На втором этаже от окна падал тусклый лунный свет. За дверями соседских комнат доносились звуки телевизора и голосов. Катя нашла в кармашке сумочки ключ, открыла комнатку, которую она снимала здесь в семейном общежитии, включила свет и сняла пальто. И только оказавшись в своей комнатке, почувствовала, как же она устала за день. Переодевшись в ситцевый халатик и накинув на озябшие плечи шаль, Катя включила электрический чайник. Сейчас она заварит чай, выпьет его с молоком, проверит тетрадки и ляжет спать. Да и делать, собственно, больше нечего. Телевизора в ее комнатке нет, ужин никому готовить не надо. А вот вставать завтра опять рано. Вставать и бежать на автобус. Катя налила в кружку крепкий чай, разбавила его наполовину молоком и забралась в старенькое креслице, напротив которого в окне виднелась автострада. Мерцающие огоньки автомобилей способствовали созерцанию. Девушка чуть прикрыла веки и подумала о том, что как хорошо, что она успела положить в портфель Миши пачку овсяного печенья. Теперь, по крайней мере, ему будет что есть этим вечером. Внезапный требовательный стук в тонкую фанерную дверь заставил Катю вздрогнуть от неожиданности. Неужели опять сосед дядя Слава напился и ищет свою жену, спрятавшуюся у кого-нибудь из соседей? Катя поставила кружку с чаем на столик, подошла к двери и распахнула ее, готовясь терпеливо разъяснять соседу, что его жены здесь нет. Но за дверью стоял молодой мужчина, одетый, несмотря на вечернее время, в строгий офисный костюм.
«Простите, кажется, Катя, да?» Обаятельно улыбнулся он. «Мы с вами виделись утром по дороге на работу. Вспомнили? Вы еще сказали, что живете здесь».
Катя вспомнила. Она случайно обронила перчатку, когда доставала из сумки мелочь на автобус, а этот мужчина подобрал перчатку и вернул Кате. Между ними завязалась короткая беседа, из которой выяснилось, что они временно соседи. Временно, потому что он приехал на пару дней в командировку и поселился у знакомого в этой общаге, так как мест в гостинице не оказалось. «Да, верно. И чего вы хотите?» Не очень приветливо ответила уставшая за день девушка.
«Да вот, собственно, не составите ли вы мне компанию на этот вечер? Давайте сходим где-нибудь поужинаем. Я вызову такси, и это быстро. Успейте переодеться».
Мужчина говорил приветливо и в то же время с напором, в полной уверенности, что ему не откажут. Катю это возмутило, но она сдержалась. «Извините, но нет. Я очень устала, у меня был долгий тяжелый день. Поймите и не обижайтесь. Сейчас единственное, что я хочу и могу, это лечь в кровать и заснуть». Ответила она вежливо, но твердо и однозначно.
«Понимаю», — кивнул мужчина. «Значит, до послезавтра. Будет же у вас выходной? Или вы в субботу работаете?»
«Нет, в субботу я не работаю, но обещать ничего не могу», — ответила девушка. «Извините, до свидания».